Аллилуйя, аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу, братья и сестры. Нам прекрасно, нам хорошо быть здесь. Удел спасенных – это радость. Великая радость. Свет сияет над нашими головами. Мы имеем эту радость в Господе нашем Иисусе Христе. Я люблю повторять, что радость – это не грех. Уныние – это грех. Беспокойство – это грех. И потому мы будем радоваться пред лицом Господним. И веселиться, видя дела Его, видя чудеса Его, и имея эту прекрасную внутреннюю духовную связь с Ним. Уже сегодня было сказано братьями, что наша вера – это живые отношения с Богом. Это прежде всего вера отношения с Богом. Конечно же, наша правильная вера делает правильными отношения с людьми. Вера правильная делает правильные отношения к порядку существующему. И, конечно, правильная вера делает правильные отношения к самому себе. На эти темы мы слышим проповеди, мы говорим о том, как относиться к Богу, как относиться друг с другом, как относиться к порядку существующему на земле. И также учат здесь, на этом месте, как относиться к самому себе. К сожалению, некоторые люди не знают. И мы желаем, чтобы у каждого из нас была крепкая, сильная вера. То есть правильные отношения во всех сферах, во всех, где мы работаем, где мы живем, где мы трудимся, чтобы были правильные отношения. Современное христианство, оно, как правило, достаточно знает Иисуса Христа, чтобы чувствовать виновность, когда согрешил. Но оно недостаточно знает Его, чтобы иметь победу над грехами. Иногда люди живут в жизни пораженческой, в жизни, когда кто-то их одолевает. Нет настоящей победы в мыслях, в поступках, в поведении, в тех же взаимоотношениях. И я верю, братья и сестры, что Дух Святой, присутствие Господа, наполнение Его силой, оно совершенствует нас. Люди, которые взяли частью своей жизни, удел святых – это Господь. Те, которые взяли частью своей жизни общение с Ним, они совершенствуются. Они имеют внутренний духовный рост и наслаждаются тем, что они в Божьем доме, и радуются Слову, которое исходит, которое присутствует, которое является пищей, вразумляющей всех нас. Я сегодня хочу говорить о власти и правлении Господа нашего Иисуса Христа в Церкви. И в основании проповеди откроем Евангелие от Матфея, 16 глава. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 13 стиха. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Аминь. Дорогая Церковь, дорогие все верующие, присутствующие в Доме Божьем, мы знаем вот этот случай, когда Иисус Христос со Своими учениками был в северной части Палестины, Кесарии Филипповой. И люди, он там не так часто был, и люди спрашивали, и даже сам Иисус Христос им задал этот вопрос, за кого Меня почитают люди? И ученики сказали мнение людей, молву людей, которая бытовала, укоренялась в сердцах. Кто есть этот, который ходит с города в город, что-то делает, вопреки мнению и учению сложившихся традиций, учению иудаизма, которое тогда было, или Моисеевого закона, так скажем, более понятным языком. Почему он что-то говорит чуть-чуть не так, как учат в официальных храмах священники? Кто он такой? Это естественный вопрос. И люди отвечали по-разному. Как и сегодня, есть разные отношения к Господу Иисусу Христу. По-разному. Одни говорили, это воскресший из мертвых Иоанн Креститель. Это пророк Иеремия, достаточно сильный пророк, который был и служение нес перед вавилонским пленением, обличающий пророк, достаточно сильно указывающий на неправды иудеи. Или еще какой-нибудь пророк, они говорили. И он обратился, Иисус Христос, к людям и спросил, а вы за кого меня почитаете? Ну и Петр, как, наверное, самый такой горячий человек из учеников, он всегда пытался первым что-нибудь сделать. Он, ты Христос, Сын Бога Живого, он сказал. И это было достаточно сильное мнение, потому что это было противоположное мнению общества. Всегда тяжело сказать вопреки обществу, сложившимся традициям. Это только люди убежденные и мужественные могут сказать вопреки сложившимся традициям. В основном нам хочется говорить так, как все говорят, и делать то, что делают все. Но он высказал то, что было у него в душе. И, братья и сестры, Иисус Христос ответил достаточно сильным, вразумляющим таким, или отреагировал на это высказывание похвальным словом. Он сказал, «Блажен ты, Симон, сын Ионин!» Назвал его по имени-отчеству. Уважительно отнесся Иисус Христос к Петру. «Блажен ты, Симон, сын Ионин!» Ибо не плоть, нет убеждений, нет мышления, нет размышления, нет науки. Ты понял это. Но Отец, сущий на небесах, открыл тебе эту тайну. Братья и сестры, может быть, кто-то из нас, из вас, сидящих здесь еще, не убежден, что Иисус, которому мы поклоняемся, есть Божий Сын, сшедший с небес ради нашего спасения. И нет ни в ком ином спасения. Есть люди, надеющиеся на кого-то, на какие-то другие, какие-то принципы, сложенные традициями людей или, может быть, какими-то мнениями людей. Но он один, один камень, который положен в основание спасения человеческого рода, наш Господь Иисус Христос. Это самое великое откровение, которое когда-либо было, есть и может быть. Все поколения, которые жили до него, смотрели вперед, потому что о нем пророки предсказывали. И все поколения, которые живут после него, оглядываются назад, потому что важнее, как он, не было. Мы сегодня строим учение, жизнь свою на принципах, которые изложил Божий Сын, который вернул или пришел на землю с небес и вернул нам правильное понимание и отношение к небесному Отцу. И вот Господь даровал церкви власть. Он сказал Петру, и когда это есть откровение, это уже есть фундамент. И он сказал дальше, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Сегодня самой сильной и самой действенной структурой на земле есть церковь Иисуса Христа, у которой это не просто организация с хорошими моральными или какими-то другими устоями, принципами. Это то общество людей, где Христос самый главный. Это то общество людей, где Он превознесенный. Это то общество людей, где Он является Спасителем и являет свой дивный лик. И с Ним есть живое общение в людей. И вот Он сказал, и я дам тебе власть, и ключи дам, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. То есть достаточно сильная власть. Заметьте, что не все то, что мы разрешаем или связываем, то есть запрещаем, так уже быстро и спешит небо по-нашему делать. Не, я не думаю, что всегда. Но те люди, в которых Господь главный, которые уважают и относятся к Иисусу Христу как к самому главному, который является Божьим Сыном, на них от Него даруется или исходит, переходит власть, делегируется это слово, современная власть. И каждый христианин, он обладает этой духовной властью. И ключи, о которых здесь говорится, это символ власти. И у церкви такая сильная власть, такая сильная ее основа, ее какое-то устройство, что власть ада или врата, правление ада не одолеют ее. Это самая сильная структура в мире, потому что главой у нее является сам Божий Сын Иисус Христос. И я хочу обратить ваше внимание на ключи и на ворота, которые есть в церкви. И как они работают, какой принцип. Вы знаете, что в Библии ключи означают, я уже сказал, власть. Иногда, когда мэры городов вступают в должность, то им символически такой большой ключ преподносят. И это означает, что у них есть власть над этим городом. И раньше люди, так был устроен, скажем, порядок в городе, что значит, город был окружен стеной. Стена означает безопасность. Безопасность означает. И там было очень много ворот. Врата были разные. И люди с разных сторон города входили в эти ворота. Я хочу обратить внимание на город Иерусалим, который был прообразом или является прообразом церкви. И вы знаете, братья и сестры, что этот город Иерусалим имел очень много врат, ворот. Я чуть попозже скажу некоторые врата, как они расшифровываются, какой их принцип, для чего они нужны. И заметьте, братья и сестры, что стена – это безопасность, а ворота всегда являются какой-то слабым звеном в этой стене. И людям, которые являются управителями города, так и хочется, чтобы поменьше этих ворот. Потому что крепче будет защита. Но представьте себе, что если в наш город только вела одна дорога, сколько было бы недовольных на такую власть? Это ужас, что там как бы только подслушай эту очередь, что они будут говорить тогда про эту существующую власть. И вот у людей, для того, чтобы удовлетворить нужды людей, правление, ворота, и ключ открывает ворота. Какова власть, таковы и порядок, такое и управление. Какого управления, такой порядок. Вот эти некоторые принципы, которые изложены в понимании устройства этого города Иерусалима. И вы знаете, братья и сестры, что когда враги захватывают город, то они стараются ворота. Огонь наложат, и деревянные сгорят. Какие-то медные или другие бревнами, какими-то камнями, стенобитными машинами. Они знают, что стену города, они иногда строились огромной ширины. 4 или там сколько карет могут разъехаться на стене города. Были такие, есть описания о древних городах, насколько крепкие были стены. Как ее пробьешь? Тогда не было взрывчатых веществ. И вот люди всегда воевали против врат или старались ворота захватить. И ворота всегда охранялись. Всегда были сторожа на каждых воротах. И вот, братья и сестры, мы можем сказать, что самым слабым местом, самым таким уязвимым местом в Божьем народе это являются руководители. Я хочу, чтобы мы поняли, когда он хороший, когда он высокий, когда он помазанный, это величайшее благословение для Божьего народа. А если слабый? Я вспоминаю, как-то читал про одного генерала, который ушел в отставку на пенсию. Ну и сказали, как ты можешь характеризовать свое прошлое? Ты всю жизнь был военным человеком. И что самое тебе, ну так запомнилось или отражено в твоем прошлом? Он сказал, в меня всю жизнь стреляли. Я всю жизнь ходил под прицелом. Это не просто ходить под прицелом. Иногда даже враги стреляли, но в основном свои. В основном свои, говорит. Вы понимаете, братья и сестры, что когда управление города, каждый норовит по-своему, каждый хочет что-то сделать по-своему, и нужна высокая твердость, высокое внутреннее духовное понимание библейских принципов управления, чтобы и безопасность была, и чтобы действительно удовлетворить нужды людей, которые постоянно и постоянно есть и, наверное, будут, пока церковь будет на земле, в Божьем народе. Значит, когда мы читаем Ветхий Завет, то мы видим, что священники служили от 30 до 50 лет. То есть 20 лет активного служения. Левиты чуть больше, 25. С 25 лет они служили до 50 лет. И вот, братья и сестры, представьте себе, в 50 лет мужчина, вот мне 52, я еще себя не списываю, я еще не думаю, что уже меня надо списывать. Наверное, так любая женщина, любой мужчина в моем возрасте, ну, я не считаю себя уже, ну, я еще считаю себя, что я еще. Но представьте, я никогда не мог понять, почему только 20 лет активного служения у священника, а потом что? И знаете, я, когда читаю литературу, я наткнулся на некоторые описания последующей жизни священников. Оказывается, они не уходили в безделье или на пенсию какую-то такую, чтобы ничего не делать. Эти люди потом, когда уходили с активного служения в 50 лет, они направлялись к воротам и были опытными. Знаете, уже и молодость прошла такая вот не совсем правильная. Редко у кого она правильная. И еще и старость не наступила, которая уже забрала способности. Вот такой, знаете, крепкий еще, здоровый, еще не списанный человек стоял и с опытом. И он стоял у ворот этого города. Из этих людей составлялось правление этого города. Заметьте, там не были новички. Там не были какие-то молодые, у которых ветер в голове. Там были люди с опытом, люди с жизненными утвержденными позициями. Там были люди, которые понимали жизнь уже, которые имели свою семью. Они понимали, что значит иметь своих детей, и непослушных в том числе. Они могли очень и очень многим послужить тем, которые входили и выходили из этого города. И я хочу, братья и сестры, обратить наше внимание на некоторые ворота, которые были в городе Иерусалиме. Я, читая литературу, благо сегодня очень много книг есть, и хорошо, что они толстые, очень много справочники. И я нашел некоторые описания этих ворот, которые, на мой взгляд, делают какое-то такое, может быть, субъективное, не всегда богословско обоснованное мнение. Но они указывают, что означали каждые ворота, которые были в городе Иерусалиме. Я здесь насчитал 21 ворота. Конечно же, это не значит, что их было столько. В разные времена в Иерусалиме ворота назывались чуть-чуть по-разному. Здесь, наверное, попадают в разные эпохи, по-разному назывались те или иные ворота города Иерусалима. А как вы знаете, город Иерусалим – это прообраз церкви Господа Иисуса Христа. И вот я некоторые прочитаю, то есть я прочитаю все, а на некоторые обращу внимание, потому что, естественно, я не могу на все обратить внимание и по времени, и по пониманию, что они значат. Вениаминовые, верхние, водяные, восточные, Гамивкад или судилища, долины, Ефремовы, основание или Иесод, Сур, путей, конские, между двумя стенами или источника, навозные, новые, овечьи, перекличек, переписи, рыбные, старые, темничные, угольные или угловые, харишив, черепков или шалехет, это неспроверженные, и западные ворота. 21 ворота на протяжении Библии. Может быть, еще есть где-то справочники дают такое понимание или такое описание вот этих ворот. Я хотел бы, братья и сестры, обратить наше внимание на некоторые, насколько они важны. Итак, ворота – это когда люди входят или выходят. Это те ворота, возле которых всегда стоит какой-то Божий служитель. Он всегда понимает эти принципы, которыми входят эти люди. Я так верю, братья и сестры, что когда мы зайдем в вечность, вдруг очнемся, и нам надо будет входить в новый город Иерусалим. Мы пойдем к своим воротам, где они нам такие родные, понятные, где мы служили этому обществу Божьего народа. И эти ворота, которые Бог нам поручил, повелел управлять, сторожить, они являются для нас знакомыми. Это призвание наше, в котором мы должны проявлять и использовать себя. Ну, возьмем верхние ворота. Вы знаете, братья и сестры, что они означают, есть люди, которые по высоким принципам моральным живут, а есть люди, которые приносят бесчестие. Есть люди, которые благочестивые, то есть приносят честь. А есть те, которым все равно. Они бесчестят папу с мамой, они бесчестят церковь Божью, они Господа бесчестят. Им ничего. И есть люди, которые живут по высоким принципам, морали, стандарты у них. Они умрут, но никого не обесчестят. И благочестие, Библия говорит, это очень сильное, это носители Бога. Это люди, которые эти высокие принципы внедряют среди людей, в которых они живут. Они позволяют людям, чтобы они обращали внимание и подражали поведению. Смотри на меня. Они могут сказать, смотри и делай, как я. Живи, как я. В семье или в других каких-то направлениях или сферах жизни. Водяные. Водяные ворота, это часто объясняется, это те ворота, которые творчество, таланты, исполнение Духом Святым, действие Духа Святого. Люди должны направляться к этим воротам, должны быть всегда служители, которые говорят на эти темы, которые консультируют в вопросах духовных дарований, те, которые делают эту непростую работу. Возьмем такие ворота, как старые. Есть старые, есть новые. Старые ворота, братья и сестры, это никогда не меняющиеся принципы, которые есть в церкви. И есть такие принципы. Кто-то сказал, что справедливые принципы не меняются никогда. Если же кто-то их пытается поменять, то такой человек называется беззаконник. И знаете, братья и сестры, что есть очень много, что утверждено Богом на все времена. Например, вопросы брака. Сегодня уже мы слышали, на первой странице или на первых страницах бытие Бог учредил. Но люди меняют эти принципы. И они называются беззаконниками. Есть то, что никогда не меняется. Библия говорит, что нельзя разводиться с женой. Я слышу немые вопросы. А если не получилось, а если не удалось? Да, но мы говорим о вечных принципах, которые Бог заложил. И необходимо стараться эти принципы утверждать в своей жизни. В начале 60-х годов, в середине 60-х годов Западная Европа, она пережила так называемую культурную революцию. Ее потом назвали сексуальную революцию. В чем ее суть? Они подвергли переосмысливанию все укоренившиеся принципы в обществе. А кто сказал, что надо жить только с одной женщиной? И стали жить с кем попало. А кто сказал, что надо так одеваться? И стали одеваться, как хотели. А кто сказал, что надо папу и маму слушать? И
как хотели, так ходили, когда хотели, тогда приходили. А кто сказал, что такие волоса надо мужчине? Они красились в разный цвет, и как попугаи, что только не мылись, не стриглись, ходили толпами. А кто сказал, что такие стили музыки? Они все переосмыслили и подвергли переосмысливанию. И знаете, что, братья и сестры, случилось? Уже наш мир никогда не стал прежним. Эти люди бунта, внутреннего несогласия с хорошими некоторыми традициями. Я не говорю, мы будем говорить о новых воротах. Хорошими принципами они разрушили до основания то, что было установлено Богом, сохранялось в веках. И сегодня уже мудрая Европа, в кавычках мудрая, думает, что такое брак. И с кем надо жить? Вот что значит подвергнуть принципы. Я обращаюсь к молодежи. Никогда не подвергайте переосмысливанию Божьи принципы. Почитай отца твоего и мать твою, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Не думай, что папа с мамой недопонимают или устарели. Уважай старых, перед седым вставай, Библия говорит. Никогда не нарушайте этих принципов, они старые. Где уважение молодости к старым, там есть порядок. Где его нет, там никогда нет и не может быть порядка. Есть много других важных принципов, и там у этих ворот старых опытные люди должны сидеть. Опытные люди должны направлять, опытные люди должны консультировать людей, сохраняя доброе старое, что приносит благословение обществу, людям и, конечно же, Божьей Церкви. Ну, возьмем новые тогда. Есть люди, которые, братья и сестры, против всего нового. Не раз мы слышим на собрании, что даже не разрешат пианино перенести в другое место. Чуть ли не идолопоклонство или грехи страшные совершают люди. То есть, просто не хотят ничего нового. Но знаете, братья и сестры, если не внедрять нового, то нет развития. Если ты хочешь зайти туда, где ты раньше никогда не был, то тебе придется начать делать то, что ты никогда не делал раньше. Это закон. Если ты хочешь увеличить производительность труда, и будешь одними и теми же методами, никогда ни на одну гайку ты больше не выточишь. Но если что-то внедришь новое, может быть, и сотню больше за смену сделаешь. Надо новое что-то внедрять. И, братья и сестры, есть то, что не противоречит библейским принципам, не противоречит Божьей истине, но люди стараются не пропустить этого. И хорошо, что есть такие люди, которые вводят инновации в Божьем народе. Это люди всегда страдания, это люди всегда, на них все стрелы будут, на тех, которые делают какую-то реформу, где застывшие все. На них самые ярые атаки дьявола, на таких, как Лютер, Кальвин, Нокс или другие люди, из Уэльса пробуждение, которое было, сколько нападок от тех, которые не понимали каких-то новшеств. И я верю, что Дух Святой дает понимание, где надо новое, новые песни, старые песни. В чем, по сути, разница? Но есть люди, которые никогда не позволяют нового. И пусть будут у этих ворот опытные люди, хорошие, болеющие за то, чтобы новизна была в Божьем народе и присутствие Господа, и Божьего Духа всегда сопровождало этот народ. Возьмем еще некоторые такие ворота, которые, на мой взгляд, очень важные. Например, гамевкаб или судилище. Как важно, если есть в церкви люди, которые смогут рассудить конфликт между сестрой и сестрой. Или между братом, между семьями иногда возникает конфликт. И не все люди способны разрешать конфликты. Но есть люди, которые есть призваны к этому. Они совершенно спокойно выслушают и каким-то внутренним чутьем, скажем, помазанием от Духа Святого, определят виновного и невинного и сделают правильный вывод. Какие это ценные люди! Они сидят у своих ворот с опытом жизни, имея, может быть, за своими плечами какой-то опыт, негативный, позитивный, без разницы, который помогает ему анализировать приходящих к нему людей и дать правильный совет, и сделать правильную консультацию. Возьмем между двумя стенами, или источник они по-другому назывались. Попадали ли вы, братья и сестры, когда вас какие-нибудь две стены зажимали? И ни туда, и ни сюда. И как хорошо, когда есть люди, которые подскажут, что любая трудность, любая ситуация, которая тебя прижала, откроет новый источник в твоей жизни. И потому они между двух стен называются, а чуть-чуть позже стали называться источником. Давид сказал: благо мне, что я пострадал, а теперь слово твое храню. Отрицательный опыт, давление, перенесшие болезни – это плохо, да сохранит нас Господь. Но иногда перешедшие эту долину уничижения или какую-нибудь другую проблему пережившие, мы становимся опытными и открывают источники, так написано, открывают источники, и дождь покрывает ее благословением. Овечьи ворота. Я полагаю, что это душепопечение. Эти овечьи ворота отстраивали во времена Неемии священники. И знаете, братья и сестры, вот за эти овечьи ворота очень много охотников их чинить. Но не все способны совершать квалифицированную, правильную душепопечительскую работу. Есть такие душепопечители, что научат греху, не оценят правильно состояние человека. Потом это пастырская работа. Сестры, братья, конечно же, есть некоторая работа, которую могут совершать и все остальные люди. Друг друга увещевать, назидать, ободрять или что-то делать. Но есть глубокие вопросы, которые должны заниматься пасторы церкви, служители, которые помазаны, которые имеют глубокое понимание Божьей воли в этих вопросах, поставленные Господом для того, чтобы охранять и нести эти ворота. Назовем еще несколько вот этих ворот. Навозные. Такие вот были ворота. Навоз вывозился из Иерусалима через эти ворота. Знаете, начни возить навоз через все ворота, уже что будет с городом. И значит, это называется ворота, которые занимаются люди, это освобождение от прошлого. Есть люди, которые ведут вот эту работу, освобождая людей от одержимости, которые вели неправильный образ жизни, которые стали какими-то людьми, подверженными оккультизму, где демонические силы действуют в их жизни. Знаете, братья и сестры, какая это тяжелая работа. Почти никто не хочет ее делать. Все хотят что-нибудь другое делать. Но какая она важная, эта работа навозная. Целый день слушать людей, которые были в мерзостях, в грехах, в каких-то демонических атаках. И все время, и это с утра до ночи, каждый день, несколько лет. Это износ полнейший. Какая духовная сила в этих людей. Может быть, им Бог в другой сфере чуть-чуть что-то не додает. Для того, чтобы они могли вынести все силы свои направить, чтобы работать целый день с этим навозом, грехами людей, беззакониями людей, освобождая их, чтобы они улыбались. После очередной молитвы, когда они стали свободные, разгруженные от грязи прошлых лет. Это сильные, сильные Божьи служители. Возьмем еще несколько. Рыбные, евангелизация. Знаете, братья и сестры, Иисус Христос сказал: «Я сделаю вас ловцами человеков». И для того, чтобы поймать карася и щуку, разные методы надо. Для того, чтобы ловить ночью и днем, опять что-то по-другому надо делать. Для того, чтобы зимой или летом, или весной, тоже надо. В разное время суток чуть другое, другие подходы. Евангелисты, братья, сестры, которые свидетельствуете людям и возвещаете, делайте правильно евангелизацию. Будьте зажженными людьми для того, чтобы поймать людей, поймать в положительном смысле слова, не улавливать их что-то, но объясняя какими-то новыми методами, другими подходами, чтобы люди, они были спасены и были действительно нашедшие истину через наше свидетельство. Перекличек. Это очень интересное служение. Я думаю, что оно больше касается лидеров домашних групп. Перекличка. Кто сегодня может в нашей церкви знать, сколько людей в церкви? И где они уехали или умерли вообще? Иногда можно такой случай видеть, что человек уже похоронен, а мы его еще поздравляем. Это почему? Потому что у ворот нету настоящего бодрствования. У ворот люди перекличек, люди вот этих врат, ну, не на своем месте, не держали бы внимания. То маленькое стадо 10-15 человек, которые верены ему. Где они? Перекличка, раз, другая, третья. Сторож и все знает. И все определил, и все сказал им, наставил. Ага, нет на домашних собраниях, нету на собрании сколько. Все должны знать люди. Представляете, как можно управить Божьим народом, если не будет этих служителей у врат перекличек, у этих прекрасных ворот. И следующее я хочу сказать, и мы будем молиться. Харшив – это Черепков. Есть люди, которые не состоялись как служители. Вы знаете, что любое дело, которое человек начал делать и не смог, ему после этого нужна реабилитация, восстановление. Даже если хорист вышел спеть и сбился, или захрипел, сполутонил, забыл слова, и он нуждается в конце, чтобы кто-то подошел и сказал, ладно, ну, хоть чуть-чуть его реабилитировал. А если ты взялся важную работу делать, и не получилось, и стал этим черепком, нужен там у этих ворот не дядя с кувалдой, который добьет, а какой-то дядя с хорошим клеем, который из черепков собьет, соединит и сделает опять сосудом. Заметьте, какие опытные люди должны быть у этих ворот. Какое сердце должно быть у них особенное, чтобы не черепки делать, а рождать эти Божьи сосуды. Я верю, братья и сестры, что есть много других важных врат. Я хотел бы, чтобы вы подумали, у каких ворот сегодня мое служение. Правильно? Замечено, и сегодня было, и во все времена напоминается, что каждый должен стоять у своих ворот. Есть ворота основания, это вероучение. Это принципы евангельского вероучения. Люди, которые понимают, разбираются в этом, они ложат основания. И есть и люди гордые, которые надменные, не хотят служиться. Есть одни еще ворота, они назывались шалихет, ворота отверженных. Когда человек по гордости, по непослушанию, бунте и должен уйти через эти ворота. Представляете, какое сердце должно быть у этого служителя? А может быть, еще есть надежда? И если он определил, что уже ничего с него, он уходит через эти ворота. Дорогая церковь, нам дана особая власть и сила выполнять это Божье служение. И я хотел бы предложить молитву за то, чтобы каждый служитель стоял у своих ворот, чтобы каждый член церкви нашел свое служение, и чтобы каждое служение выполнялось на высоком уровне. Давайте поднимемся и помолимся Господу.